эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Может ли грузинская мечта подкупить депутатов для получения голосов в пользу импичмента президента Саломе Зурабишвили? Зачем Инал Арзенба ездит по районам Абхазии и встречается с общественностью? В Эргнете обсудили соглашение по Тирепонскому оросительному каналу. Как обычно, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
Поезд главы Северной Кореи Ким Чен Ына уже на территории России. Кадры прибытия поезда в Приморский край показал государственный телеканал «Россия-1». Сообщается, что во вторник утром в обстановке абсолютной секретности поезд северокорейского лидера пересек единственный пограничный переход российской железной дороги с КНДР станцию Хасан. В Уссурийске у поезда сменяется локомотивная бригада, после чего он отправляется в западном направлении по Транссибу, передает «Интерфакс». Ким Чен Ын планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время Восточного экономического форума. Путин уже прибыл во Владивосток, где проходит форум. Когда именно состоится встреча, все еще неизвестно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что переговоры состоятся в ближайшие дни.
Многие лидеры уже здесь побывали, поэтому, конечно, трудно себе представить, что такие лидеры на крупных восточных странах Юго-Восточной Азии не могут каждый год. Поэтому многие здесь побывали ранее. Кто-то планирует это на последующий период. Кто-то был связан с весьма насыщенной повесткой дня. Вы знаете, что фактически в регионе проходили многие мероприятия на высшем уровне за последние дни. Что, конечно же, совпадает с этим форумом, внесло свои коррективы в уровень представительства. Ну и система это никоим образом не влияет на, наверное, на содержательную сторону этого форума. Напротив, с каждым годом повестка дня становится все более насыщенной.
Пресс-конференция по итогам встречи не запланирована, добавил пресс-секретарь Кремля. Южнокорейский телеканал YTN и российское издание РБК со ссылкой на анонимные источники сообщают, что встреча Путина и Ким Чен Ына, скорее всего, состоится 13 сентября. Предположительно, речь может пойти о расширении военного сотрудничества. Россия, как неоднократно сообщали западные разведки, рассчитывает использовать запасы корейских боеприпасов и снарядов, часто унифицированных по калибру советскими, а значит и российскими. Администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставок Украине ракет большего радиуса действия, оснащенных кассетными боеприпасами. Агентство Рейтер сообщает, что в случае принятия решения Киев получит оружие для нанесения значительного ущерба объектам в глубине оккупированных Россией украинских территорий. Убедившись в последние месяцы в эффективности кассетных боеприпасов, которыми оснащены 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, США рассматривают возможность поставлять Украине армейские тактические ракетные системы, радиус действия которых 300 километров, или ракетные системы залпового огня с радиусом 60 километров, также оснащенные кассетными боеприпасами. Не исключаются и поставки одновременно обеих систем. В случае одобрения этих планов названные ракетные системы были бы, как сообщается, в самые сжатые сроки готовы к отправке украинским вооруженным силам. Руководство Армении фактически признало, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом и в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге, указал он. Как отметил Путин, теперь президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо говорит о том, что вопрос о статусе Карабаха будет больше не стоит, он решен. Он пояснил и то, как теперь звучит позиция Азербайджана относительно положения России в регионе. А если так говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну а чего нам сказать? Здесь сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана, ну чего нам? — задался вопросом Путин. При этом, продолжил он, в таком контексте возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев на пребывание в регионе. Мандат еще действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущение там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делись. Я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили нам и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересовано в том, чтобы этот процесс происходил мягко, отметил российский лидер. Президент России также сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Эхо Кавказа. Новости.
Около 2000 человек погибли, еще тысячи пропали без вести в результате урагана Даниэль, который обрушился на Ливию в воскресенье. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на ливийские власти. Больше всего пострадал город Дерна. Из-за урагана обрушились две плотины, которые окружают город, в результате чего началось наводнение. Около 6000 человек в Дерне считаются пропавшими без вести. Министр здравоохранения в правительстве Восточной Ливии Осман Абдул Джалил назвал некоторые части Дерны городом-призраком. Есть семьи, которые все еще застряли в своих домах, и есть жертвы под обломками. Я предполагаю, что людей смыло в море, и во вторник утром мы найдем многих из них, сказал Абдул Джалил.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня Конституционный суд Грузии зарегистрировал обращение грузинской мечты по вопросу импичмента президента Саломе Зурабишвили. Сама она ведет консультации с оппозицией. Там не исключают, что правящая сила сможет подкупить депутатов для получения голосов в пользу импичмента. В разгоревшейся полемике между представителями правящей силы и оппозиции маслом в огонь послужили высказывания еврокомиссара Жозепа Борреля и советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в отношении политики, проводимой грузинскими властями. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ворота президентской резиденции на Атунели с утра открылась для представителей оппозиции. Саломе Зурабишвили уже второй день приглашает на консультации оппозиционных депутатов. Ее волнует не столько процесс импичмента, сколько вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата. Делилась с журналистами своими впечатлениями от встречи депутат нацдвижения Анна Цитлидзе. Она сообщила, что в этот раз, как представитель партии на встрече, не поднимала вопрос о помиловании экс-президента Михаила Саакашвили. Из беседы с ней явно следует, что ее мало беспокоит импичмент. Наша позиция известна. Мы не поддержим импичмент. Для нас вопрос освобождения, помилования Михаила Саакашвили принципиален. Президент в курсе этого, но этот вопрос мы не привязываем к импичменту. Депутат Алеко Элисашвили, лидер партии Мукалаке, гражданин, заявил после встречи с президентом, что гарантировал ей два голоса представителей своей партии в парламенте, но не уверен, что все депутаты нацдвижения сдержат слово. Категорически исключаем поддержку импичмента. Какое решение примет Конституционный суд, нас не интересует, потому что он не является независимым судом. Когда грузинская мечта заявляет, что ни с кем не ведет консультации по импичменту, это значит, что с кем-то они уже начали консультации. Если кто-то и поддержит их в этом, это будут люди из нацдвижения. Не исключают такой сценарий и в партии за Грузию. Депутат Анна Бучукури, также побывавшая на встрече с президентом. Мы правда тоже не исключаем, что в национальном движении найдутся такие депутаты. Всего нужно 10-12 депутатов, которые поддержат это вредительское решение и еще раз подтвердят свой альянс с мечтой в отставке Саломы Зурабишвили. Сама Анна Бучукури, как и остальные 5 депутатов из ее партии, отказываются голосовать за импичмент президента. Бучукури убеждена, что это наносит большой вред процессу предоставления Грузии статуса кандидата. Тем не менее, оппозиционеры из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария решила жестко отреагировать на почти аналогичное мнение из Киева. Накануне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко осудил максимально пророссийскую и отвратительную политику грузинской мечты, говоря о заключенном Михаиле Саакашвили и запуске процесса импичмента против действующего Зурабишвили. Он заключил: «У Грузии нет ни единого шанса стать членом европейского сообщества», на что депутат Анна Бучукури ответила: «Извините, но это не касается Подоляка, что заслуживает или не заслуживает Грузия. Грузия заслуживает статус кандидата. Точка». Ее пафос разделил и депутат грузинской мечты Рад Ионатамишвили, но с оговоркой, что за всем этим стоит радикальная оппозиция, то есть нацдвижение. Подоляк никогда не будет решать вопрос евроинтеграции моей стороны, так же, как это не будет зависеть от нацдвижения, которое перед каждым важным процессом старалось сделать так, чтобы у Грузии не было прогресса и успеха на этом пути. Подоляк сказал правду, считают между тем в Лело и стратегии Агмашенебели. Там обратили внимание, что почти то же самое сказал верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель в Тбилиси и по возвращению в Брюссель. В своем блоге, обнародованном накануне, еврокомиссар коснулся темы импичмента, который, по его мнению, усугубит поляризацию политических сил. Он вновь высказал сожаление по поводу возобновления прямых рейсов между Грузией и Россией, в результате чего Тбилиси стал центром доставки россиян в Европу. Потому депутат Георгий Вашадзе, лидер стратегии Агмашенебели, недоумевал, зачем возмущаться и обижаться на слова Подоляка из Киева. Боррель фактически сказал то же самое, что грузинская власть превратила Грузию в плацдарм для проведения российских интересов. Да, отвратительно, когда весь народ мобилизован для получения статуса кандидата в Евросоюз, а власть проводит российские интересы. Это видят все. Заявление Подоляка не касается грузинского народа, как и заявление Борреля о российских интересах. Если бы не грузинский народ, сегодня окно в Евросоюз для Грузии было бы закрыто. Правда, политики обошли стороной главный призыв Жозепа Борреля о единстве в процессе евроинтеграции. «Что значит предупреждение, Кацо? Человек грубо нарушил Конституцию», ответил лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе журналистам на вопрос, продолжат ли власти процесс импичмента, несмотря на предупреждение Борреля. Сообщив, что уже через месяц ждет положительного ответа на зарегистрированный сегодня в Конституционном суде запрос об импичменте, Кобахидзе добавил: «Саломе Зурабишвили прямо противостоит той цели, которая называется получением статуса кандидата. Она действует по повестке радикальной оппозиции. И еще, это грубое нарушение Конституции способствует стране поляризации». Ссылаясь на ту же Конституцию, в грузинской мечте не посчитали важными и предостережения других западных политиков и европарламентариев. Ожидается, что заявление с осуждением процесса импичмента из столиц западных стран будет больше после того, как вечером в президентскую резиденцию к Саломе Зурабишвили пришли послы стран Евросоюза. Официально темой встречи был назван вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз, но мало кто сомневается, что речь на ней шла о грядущем и, как уже сегодня многим казалось, неминуемом импичменте президента. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Путешествие премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Европу оплатил его отец Тариэл. Цена поездки – 34 тысячи евро. Об этом сообщил на брифинге начальник госохраны Анзор Чубинидзе. В оппозиции считают эти аргументы смехотворными и призывают следствие прояснить источники благосостояния главы правительства. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Выступая перед журналистами, глава специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе был краток. Частный полет правительственного самолета до Мюнхена профинансировало частное лицо.
Хочу повторить, что насчет агентства государственного обеспечения сделал взнос, который покрывает расходы, связанные с рейсом Тбилиси-Мюнхен-Тбилиси. Вклад сделало частное лицо, и эта сумма эквивалентна 34 тысячам евро в лари. Этим лицом является Тарел Гарибашвили.
Заявил Чубинидзе. По мнению лидеров грузинской мечты, у оппозиции больше не должно быть вопросов о происхождении средств, необходимых для столь дорогостоящего полета премьера. По словам главы партии Ираклия Кубахидзе, вопрос можно считать закрытым.
Согласно законодательству, доходы и расходы премьер-министра будут полностью отражены в имущественной декларации. Все будет сделано публично, прозрачно. Соответствующие службы уже поделились полной информацией. Все сделано правильно в соответствии с законом. Лидер национального движения Михаил Саакашвили потратил миллионы бюджетных средств на свое благополучие. В течение многих лет коллективная радикальная оппозиция заявляла, что это легитимно. Теперь те же люди задают вопрос о судебных издержках. Премьер-министр нечего скрывать. Все ясно, в отличие от лидера партии, который спекулирует на этой теме.
В свою очередь, депутат от грузинской мечты Бек Каудишария предложил взглянуть на вопрос с моральной точки зрения.
Что касается того, откуда у отца Ираклия Грибашвили, или у наших родителей, или у ваших, может быть, какой-то доход, то эти люди не маленькие дети, они усердно трудились всю жизнь. Так почему мы удивляемся, завидуем или огорчаемся из-за чего-то дохода?
В оппозиции считают, что правящая команда прикрывается деяниями представителей прошлых властей для оправдания своих беззаконий. Это коррупция и сокрытие информации, заявила журналистам депутат Хаатия Деканоидзе.
Это бессовестная ложь. Анзор Чубинидзе, Ираклий Гарибашвили и все правительство твердят нам о том, что находящийся на пенсии отец премьер-министра заплатил такую большую сумму денег. Конечно, реальная информация скрыта, и можно вводить общественность в заблуждение. На самом деле сумма либо была выплачена из бюджета, либо у Гарибашвили есть заходы, полученные за счет незаконных коррупционных сделок. Нет человека, работающего на государственной службе, который мог бы со своей зарплаты накопить сбережения, эквивалентные 34 тысячам евро из своей зарплаты, и на эти сбережения арендовать чартер. Информация, которую мы слышим, тянет на уголовное преступление. В нормальных странах по таким поводам начинаются расследования, и премьер-министр несет ответственность.
Заявила Деканоидзе. Независимый депутат Теона Акубардия также считает, что премьеру необходимо дать ответ обществу.
У всех нас есть родители-пенсионеры, включая меня. И я не припомню, чтобы мои родители могли не то что чартер заказать, но сделать крупное пожертвование, вроде того, которое сделали родители премьер-министра. Конечно, здесь есть вопросы о предполагаемой коррупции, и они абсолютно легитимны. Когда население Грузии находится в крайней нужде, и у нас есть огромное количество социально необеспеченных людей, у вышедших на пенсию родителей премьер-министра, появилась возможность дарить ему роскошные подарки.
Заявила Акубардия. По словам юриста международной прозрачности Грузии Сандро Кевхишвили, несмотря на все усилия властей, в истории с полетом премьера возникают минимум три вопроса, которыми должны заинтересоваться следственные органы.
Важно, что нет никакой документации, подтверждающей эту версию. Нет документа об аренде борта. Нет накладных. По всей видимости, сейчас идет подгонка фактов задним числом. Кроме того, противозаконно использовать правительственный борт для личных поездок. Даже если случилось исключение, заявленная сумма в 34 тысячи евро минимум в три раза меньше реальной. Во-вторых, известно, что самолет 6 дней простоял в аэропорту Мюнхена в ожидании Грибашвили, а пилотов отправили домой обычным рейсом. Это дополнительные расходы. Убежден, любое маломальски непредвзятое следствие выявит полное несоответствие.
Заявил эксперт. Это не первый факт крупных подарков от родителей премьера. В декларации от 2021 года отображено, что родители Ираклия Гарибашвили подарили ему свои сбережения в размере 150 тысяч лари. Из Тбилиси Ираклия Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми группа представителей политической оппозиции заявила о своем несогласии с высказыванием последних дней министра иностранных дел самопровозглашенной республики Инала Ардзинба, в которых тот упрекает оппозиционеров в создании проблем в российско-абхазских отношениях. На брифинге побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на площадке Арсмира состоялся брифинг четверых представителей оппозиционных сил Абхазии, которые заявили о несогласии с рядом высказываний в ходе недавних встреч министра иностранных дел Инала Ардзинба по поручению президента с властными структурами и общественностью районов республики. Так, на встрече 8 сентября с активом Голорыбского района, как сообщает медиа-центр МИД Абхазии, Ардзинба остановился на развитии отношений республики с Российской Федерацией и отметил, что дипломатия – это дорога с двусторонним движением. Нужно соблюдать баланс интересов и фундаментальный дипломатический принцип взаимности. Конец цитаты. Далее он рассказал об упущенных возможностях в контексте вопроса о создании полноценной объединенной группировки войск вооруженных сил Абхазии и России. Кроме того, заявил, что информационное сопровождение рассмотрения вопроса по госдаче Пицунда нанесло ущерб абхазо-российскому диалогу. Россия – ядро нашей внешней политики. Потеряем отношения с Россией, потеряем нашего главного союзника и мировую державу, сказал министр. Председатель Республиканской политической партии Форум народного единства Абхазии Аслан Барциц в связи с этими высказываниями заявил сегодня.
В первую очередь хочется отметить, что вот этот метод, который применялся молодым министром иностранных дел, метод запугивания, метод, значит, формирования образа врага внутри Абхазии, антироссийских настроений и так далее и тому подобное, этот метод, к сожалению, не нов. Этот метод пытались, значит, использовать при вопросе, связанном с Пицундой, с газдачей Пицунды, вы помните, прекрасно. Вот этот метод, на наш взгляд, является тем инструментарием, который, как думает власть, позволит им решать какие-то сиюминутные задачи. Но это абсолютно не так. Во-первых, в Абхазии нет ни одной политической партии или общественной организации, которая настроена была бы антироссийских. Это абсолютно не соответствует действительности. Этот метод политической манипуляции и спекуляции Бжания усиленно развивал и развивает, по всей видимости, тему о том, что кто нас будет защищать, если мы будем нелояльно, значит, настроены по отношению к Российской Федерации. Вот эти все пассажи, вот эти все, скажем так, ущербные тезисы, они не имеют, еще раз подчеркиваю, никакого под собой почвы никакой. Мы понимаем прекрасно, что поездки молодого министра по районам, они как раз связаны вот с продолжением этой политики. То есть этот молодой человек, он активно втягивается вот в эту повестку. Повестку, где нет правды. Повестку, где идут манипуляции. И это уже становится абсолютно очевидным. Потому что таким образом не должно быть. Вместо того, чтобы проводить реформы, вместо того, чтобы работать здесь на благо страны, вместо того, чтобы реализовывать потенциал наших местных людей, все время идет некое смещение акцентов, значит, мы внутри здесь ничего не можем, надо пригласить каких-то людей извне, надо им все отдать, раздать, распилить. Вот основная повестка.
И в завершение своего выступления Барциц добавил.
О чем я еще хотел сказать. Вот в годы правления Рауля Джункавича Хаджимба встречи с высшим руководством России, они практически каждые 3 месяца, ну в среднем, 3-4 полгода, они были постоянные и они были систематичны. А на сегодняшний день факт остается фактом, что ни одна встреча вот за все время, кроме протокольной первой встречи, ни одна встреча не состоялась. Вот это о многом говорит. Все-таки возникает вопрос, а кто тогда, скажем так, не умеет налаживать отношения, не умеет выстраивать отношения? И, видимо, одна из причин, почему это происходит, потому что у российской стороны нет доверия. Нет доверия персонально к каким-то людям, каким-то личностям.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Сегодня в Эргнете состоялась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ. Грузинская и осетинская стороны обсудили соглашение по Телепонскому оросительному каналу. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Сегодняшняя встреча МПРИ вновь прошла без обсуждения новых или экстренных вопросов. Об итогах встречи по ее окончании рассказал глава гостинской делегации Егор Кочиев. Пообщаться с другими участниками встречи у журналиста возможности не было. Организаторы, миссия наблюдателей Евросоюза, не допускают представителей СМИ на место проведения встречи. Главным результатом встречи, по словам Егора Кочиева, стало обсуждение вопросов эксплуатации и ремонта Телепонского оросительного канала. Этот канал начинается в Цхинвале и доставляет воду в отдаленную Цинагарскую зону, несколько раз пересекая грузино-осетинскую границу. Водой пользуются жители по обе стороны границы. Неделю назад было объявлено о завершении ремонта головного сооружения в Южной Осетии. Более подробно этот вопрос стороны обсудят на отдельной технической встрече, рассказал Кочев.
Мы договорились провести техническую встречу по оросительной воде. Она пройдет в конце октября, когда закончится оросительный сезон, и целью этой встречи будет, как говорится, мы должны проработать какие-то технические моменты, чтобы на будущий год, на будущий оросительный сезон наши люди, каждая сторона заботится о своих гражданах, естественно, наши люди получили оросительную воду в том объеме, в котором она необходима. Я очень надеюсь, что наша техническая встреча, которая запланирована на конец октября, прояснит какую-то ситуацию, и мы договоримся о том, чтобы вода на будущий оросительный сезон поступала бесперебойно в том объеме, который необходим для всех потребителей и грузинских, и юго-осетинских.
Все вопросы, касающиеся эксплуатации и функционирования канала, обсуждаются под эгидой МПРИ. Кочев также добавил, что уже сейчас ремонт канала снял нагрузку с насосной станции в Грузии, близ села Никози, где также дополняли канал. По традиции, осетинская сторона вновь поставила вопрос нахождения грузинского полицейского поста возле села Виста. Он был установлен в 2019 году и находится на территории, которая относится к территории Южной Осетии. Кочиев отметил, что для решения этого вопроса с Грузией задействованы все дипломатические возможности.
Переговоры идут. Не скажу, что они легкие. Мы надеемся, что грузинская сторона поймет всю, как говорится, бессмысленность нахождения этого поста на нашей территории. И он будет выведен. При этом наши жители, естественно, перестанут чувствовать дискомфорт от нахождения под постоянным прицелом и ситуация выправится в этом. Формальный ответ, что это стандартный полицейский пост, который не несет никакой угрозы, и что там находятся 12-14 стандартных полицейских, извините за такой небольшой юмор, лица, присутствующие на территории Республики Южная Осетия с автоматическим оружием, вызывают у нас обеспокоенность. Это угроза, они не должны там находиться. И мы призываем дипломатическим путем грузинскую сторону решить этот вопрос и стабилизировать ситуацию в этом районе.
На встрече также были обсуждены ставшие уже традиционными вопросы полетов грузинских беспилотников над территорией Южной Осетии и отчет о нарушениях границы за истекший период. К слову, за последние полтора месяца было задержано 10 нарушителей. Все они выдворены обратно в Грузию. Один оштрафован. Следующая встреча Амбари состоится 1 ноября. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Сахинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит моя коллега Кэти Бочуришвили.
Начальник специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе заявил, что чартерный рейс Тбилиси-Мюнхен-Тбилиси, которым в августе текущего года воспользовался премьер Грузии Иракли Арибашвили, оплатило частное лицо Тариэл Арибашвили. Речь идет о сумме в 34 тысячи евро. Тариэл Арибашвили – отец премьер-министра. По словам Чубинидзе, сумма была выплачена заранее и, возможно, будет немного скорректирована после того, как авиакомпания Georgian Airways представит подробную смету расходов. Как сообщалось ранее, журналистское расследование грузинского оппозиционного канала телеканала «Первели» вскрыло факт использования премьер-министром правительственного самолета в личных целях. Однако члены правящей команды заявили, что расходы не были оплачены из госбюджета. Оппозиция при этом приступила к сбору подписей для отставки премьера и обращается с иском в прокуратуру. Из Мюнхена Гарибашвили вылетел коммерческим рейсом в США вместе с сыном, поступившим в Пенсильванский университет. Стоимость билетов также не была оплачена из бюджета, утверждают в правительстве. Памятник герою Украины Александру Мациевскому, которого российские военные расстреляли после слов «Слава Украине», установили в Тбилиси, на частной территории Института трансплантации волос. Информацию «Эху Кавказа» подтвердил основатель клиники доктор Акакий Цилосани. Установка памятника – личная инициатива Цилосани, автор скульптуры Иракли Деканозишвили. Видео расстрела украинского военнопленного российскими солдатами появилось в соцсетях в марте текущего года. Украина назвала случившееся военным преступлением и призвала к расследованию на международном уровне. Бюджетники в Южной Осетии в привычном режиме будут получать заработную плату, несмотря на образовавшийся дефицит бюджета. Об этом на брифинге в Цхинвале заявил глава Минфина самопровозглашенной республики Казбек Царикаев. «Я работаю на этой должности 5 месяцев. Уже достаточно определился с проблемами, связанными с бюджетом. Неразрешимого ничего нет, ничего страшного не произошло», — сказал он. Царикаев добавил, что кабинет министров ставит перед собой задачу повышения размера минимальной заработной платы, передает агентство РИЭС. К заявлениям министра юго-осетинские телеграм-каналы отнеслись скептически. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана обратится в УЕФА в связи с провокацией армян во время матча отборочного цикла Евро-2024 между сборными Армении и Хорватии в Ереване. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на главу пресс-службы АФА Эльнура Мамедли. В ходе матча на республиканском стадионе имени Вазгена Сарксяна в Ереване 11 сентября над полем пролетел дрон с флагом непризнанного Нагорного Карабаха.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Международная тема. Ким Чен Ын в России. Северокорейский лидер прибыл на Дальний Восток для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По данным западных разведок, главная тема встречи – поставки вооружений, в которых испытывает дефицит российская армия из-за войны в Украине. При этом США дали понять, стратегия Москвы по затягиванию конфликта не увенчается успехом. Владимир Унанян с подробностями.
Нефть, продовольствие, военные технологии в обмен на оружие. Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Учитывая, что в Кремле подтвердили участие в предстоящих переговорах министра обороны России Сергея Шойгу, основной темой, судя по всему, действительно станет оружейный вопрос, как сообщали представители США. В конце июля Шойгу уже посещал Пхеньян. Тогда он заявил об укреплении военных связей между Россией и КНДР, назвав Северную Корею важным партнером Москвы. При этом наблюдатели отмечают тот факт, что северокорейский лидер тогда демонстрировал Шойгу продукцию местного ВПК – беспилотники и баллистическую ракету. Именно это оружие, по данным западных разведок, больше всего интересует Москву наряду с артиллерийскими снарядами, дефицит которых наблюдается в российской армии. При этом Северная Корея обладает значительными запасами подобных боеприпасов и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы с военной техникой советских времен. И хоть Москва и Пхеньян в унисон заверяют, что никакой военной помощи Северная Корея России не оказывает, Вашингтон и его союзники уверены – внезапный визит затворника Ким Чен Ына на российский Дальний Восток связан именно с попыткой Москвы восполнить запасы вооружений, которые по замыслу Кремля позволят пересидеть Запад в украинском конфликте. То, что в Москве ставят на такой вариант развития событий, косвенно подтвердил сам президент России Владимир Путин, участвующий в проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме.
Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, но пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел президента. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ это, или декрет, как у них называется, пусть отменят. Как для начала, первый шаг. Теперь в целом с чем связано? Ну, на мой взгляд, и мне, и многим другим понятно. Вот Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Ну, сейчас не будем говорить провал, не провал, но нет результатов. Потери есть большие. У нас сейчас с начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тысячи человек. Вот. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Да. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которые их кидают в это контрнаступление. Как будто это вообще не их люди.
В США уже дали понять, в случае достижения договоренности о передаче северокорейских вооружений России, Пхеньян должен быть готов к новой волне санкций. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
I will remind both countries that any transfer of arms from North Korea to Russia would be in violation of multiple...
Хочу напомнить обеим сторонам, что любая передача оружия от Северной Кореи России будет нарушением многих резолюций Совета Безопасности ООН. И мы, конечно, активно применяли санкции против лиц, которые финансируют войну России. Мы продолжим их применять, и мы без колебаний введем новые санкции, если это будет уместно. При этом в Вашингтоне подчеркивают, то, что Путин едет через всю свою страну, чтобы попросить с шапкой в руке военной помощи у Ким Чен Ына, говорит о том, что надежды российского президента на восстановление империи, с которыми он развязывал войну против Украины, настиг крах. Имейте в виду, что Путин уже проиграл и не получит того, чего пытался достичь. Он пытался стереть Украину с карты мира, положить конец ее независимости, подчинить ее России. Эта затея уже провалилась. Теперь, где именно будут прочерчены линии, будет зависеть от украинцев. Но я увидел их твердую решимость продолжать работать, чтобы вернуть свою территорию, которая была захвачена Россией. А что касается переговоров, для танго нужны двое. И пока что мы не видим никаких признаков того, что Владимир Путин заинтересован в значимой дипломатии. Если он это сделает, я думаю, что украинцы будут первыми, кто пойдет на это, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась, но она должна закончиться на справедливых и долгосрочных условиях, которые отражают суверенитет и территориальную целостность Украины.
on just terms and on durable terms that reflect Ukraine's sovereignty and territorial integrity.
Заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В Вашингтоне также дали понять, попытки Москвы пополнить арсеналы приведут к зеркальным действиям со стороны США и их союзников. По данным американской прессы, президент Джо Байден близок к решению о передаче Украине дальнобойных ракет «Атакамс», о которых давно просит Киев. В частности, согласно имеющимся в распоряжении CNN сведениям, дать эти ракеты рекомендовали как Госдепартамент, так и Пентагон. При этом дальность баллистической ракеты «Атакамс» составляет около 300 километров, так что в случае получения Украиной этого оружия, в зоне поражения оказывается вся оккупированная Россией территория Украины, в том числе юг и восток Крыма, включая базу Черноморского флота, Севастополь, а также Крымский мост. Разговоры о передаче Украине ракет «Атакамс» идут больше года, с того момента, когда США передали украинской армии ракетные установки «Хаймарс» и их аналоги М-270. «Атакамс» запускаются с этих установок. До сих пор США отказывались передавать эти ракеты Украине, неофициально объясняя это опасениями, что украинские военные начнут бить ими по территории России, а это может привести к эскалации. В Киеве со своей стороны уверены, у нынешней войны с Россией не может быть счастливого конца. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя намеки Владимира Путина на некий компромисс, в интервью CNN прямо заявил:
Did you see any compromises from Putin in other issues?
Когда вы хотите пойти на компромисс или диалог с кем-то, вы не можете сделать это со лжецом. Вы видели какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией, с Молдовой? Путин, он хочет захватить всю нашу страну, разрушить все наши семьи, дома. Он понимает, что Украина никогда не отступит, не уйдет со своей земли. Мы никогда этого не сделаем. Вот почему он считает, что должен нас убить.
Back, go away from our land. We'll never do it. That's why he has to kill us.
По словам Зеленского, все в Украине хотят достичь успеха и получить счастливый конец. Но учитывая, сколько погибло украинцев, фильма со счастливым концом не получится. И это необходимо признать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мысли военные. Не дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». Бурное обсуждение в абхазских соцсетях вызвала информация в грузинских СМИ о том, что в Аджарии планируется открыть абхазский культурный центр. При этом сообщалось, что одним из инициаторов является абхаз, переехавший в Аджарию из самопровозглашенной республики. Что об этом думают в Сухуми, выясняла наш корреспондент Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Как вы относитесь к тому, что в Аджаре планируется открытие абхазского культурного центра? Напомню, что одним из инициаторов открытия центра является абхаз, переехавший из Абхазии в Аджарию.
Учитывая, что Грузия до сих пор является вражеским государством, агрессивно настроенным против Абхазии, в этом свете я вообще не считаю это абхазским культурным центром там. Я считаю, что открытие подобного центра, планы не направлены внутрь Грузии или абхазов, живущих на территории Грузии. Это внешний такой проект, направленный на внесение раскола в абхазское общество. Это антиабхазский проект. Денис Соломко.
В принципе, открытие центра – это неплохое дело. Культурные центры вообще в нашей диаспоре есть и в Турции, в Сирии, Иордании, Канаде, в Америке. Эта инициатива принадлежит диаспоре нашей, которая там проживает. В принципе, это хорошо. Единственное, почему именно абхазец, который переехал туда, почему он туда переехал, и потом, насколько известно, диаспора там говорит на грузинском языке. Я не уверена, что они владеют абхазским языком. Это раз. И второе, я поинтересовалась и посмотрела в интернете, сколько же там проживают абхазцев. 333 с хвостиком тысяч человек. И абхазцы там составляют 0,4%. Приблизительно где-то около 1000. Являются ли они инициатором? Единственная загвоздка в том, что мы привыкли к тому, что власти Грузии стараются из всего сделать политику. И не является это еще очевидным. очередным каким-то фокусом со стороны политического истеблишмента Грузии. Людмила Сагария.
Идея объединения абхазов, где бы они ни жили, безусловно, я как любой нормальный человек и гражданин Республики Абхазия, могу относиться только положительно. Но в данном конкретном случае прежде всего имеет значение не открытие культурного центра в Аджарии, не отсутствие там флагов и символики Республики Абхазия, а сам факт. Это происходило все очень скрытно, и человек, который представлен там как очень влиятельный общественный деятель в Абхазии, на самом деле здесь обычный среднестатистический ветеран Отечественной войны. Он не раз излагал свои позиции, и, если честно, всегда они касались очень резкой оценки в отношении Грузии и всего, что там происходит. Меня как абхазку, меня как гражданку Республики Абхазия возмутил следующий факт. Эта информация о том, что вот такое мероприятие прошло, появилась на сайте правительства автономной Абхазии в изгнании. Мне кажется, что один этот сам факт уже говорит о многом. И абхазы, которые живут в Республике Абхазия, никогда ни один порядочный человек, для которого интересы государства превыше всего, не примут ни эту идею, ни то, как она была осуществлена, ни то, как пытаются ее теперь абхазскому обществу представить те, кто это все инициировал, и те, кто там раздавал от нашего имени какие-то обещания мира, дружбы и процветания. Низ Фаршба, независимый журналист.
Я думаю, все зависит от того, какие цели и задачи будет ставить перед собой этот культурный центр. Если он будет способствовать объединению людей с целью поддержки независимой, суверенной Абхазии, ее народа, распространению правдивой информации об истории и культуре, то я думаю, что открытие такого культурного центра можно только приветствовать. Если же деятельность центра будет направлена на рассмотрение Абхазии, ее народа как части Грузии, то это, конечно, совершенно неприемлемо для нас. И такой центр может принести только вред. Анзор Маршан, историк.
На территории Грузии давно существуют всевозможные организации, которые называют себя абхазскими организациями, хотя на самом деле никакого отношения к Абхазии, к абхазам они не имеют. У них другие планы, другие цели. Честно говоря, очень хотелось услышать что-то новое, что-то позитивное с той стороны, что люди когда-то должны начать говорить, что-то мы хотели нового услышать. Но этого нового не происходило за последние 30 лет. Я не слышал от них ничего. Я не знаю, кто там открывает, какой центр, какие у них планы. Они должны открыть свое личико, сказать, какое отношение у них к Абхазии. Если они признают нас, наше государство, как независимое государство, для начала, с этого момента начинается уже какой-то диалог. Если же они будут продолжать риторику или какие-то там, типа, давайте наладим какие-то отношения в рамках Грузии, я думаю, что разговаривать с ними не имеет смысла. Меня зовут Зураб Зухба.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Одиночный пикет гражданской активистки Тамары Миарокишвили оказался для нового политического руководства самопровозглашенной Республики Южная Осетия своеобразным экзаменом на правовую культуру и знание законов. Напомним, накануне Тамара вышла к дому правительства с плакатом «Стоп коррупция». Гражданская активистка протестовала против укоренившейся в бюрократии практики незаконного совместительства должностей, из-за которого она и многие жители Южной Осетии не могут трудоустроиться. Экзамен, считает Мурат Гукемухов, власти провалили.
Первый экзамен на адекватность милиция и администрация президента Гагуева провалили с треском. Причем экзамен был так себе, для начальных классов. Эту историю необходимо разобрать подробно, хотя бы ради того, чтобы ответственные товарищи могли бы извлечь из нее уроки, потому как создается впечатление, что урок остался неусвоенным. Начнем с того, что стратегия чиновников изначально была провальная. Стоило Тамаре появиться на площади, как ей вдруг стали названивать ответственные товарищи, кому она до этого так долго не могла дозвониться. В день акции они как бы поменялись местами. Сначала Тамара пыталась привлечь внимание чиновников к своим требованиям голодовкой, но безуспешно. На 7-й день акции она вдруг поняла, что даже если умрет с голоду в своей квартире, это останется лишь ее частной историей. В конце концов, мало ли от чего нынче мрут граждане в своих квартирах. Но как только она предупредила власти о том, что с понедельника приступает к пикетированию у дома правительства, все изменилось. Группа милиционеров во главе с заместителем министра внутренних дел, начальником милиции общественной безопасности генералом Геннадием Лалиевым заняла позиции на площади еще до приезда Тамары. Стоило гражданской активистке появиться на театральной площади, ее телефон стал разрываться от входящих звонков. Теперь пришла очередь Тамары не брать трубку. Логика здесь простая. У вас было время отреагировать. Вы 9 дней знали, что человек, доведенный до отчаяния вашим безразличием, прибег к голодовке. Но почему-то вас это не беспокоило до тех пор, пока она не прибегла к публичной акции. Теперь эта история выглядит так. Граждане, да вы хоть вешайтесь, только не под нашими окнами. Такое качество нынешнего политического класса. Он сам в этом расписался, и этого уже не исправить. Уполномоченный президента по правам человека Инал Тасоев спустился к Тамаре, выслушал ее требования и предложил подняться в восьмиэтажку на разговор. На что Тамара ответила, что сейчас занята другим делом. Казалось бы, на этом можно было остановиться. Но с этого момента начинается просто каскад невероятных глупостей. Пикетчицы подослали хороших знакомых, чтобы те уговорили ее свернуть акцию и продолжить беседу в ресторанчике. Еще одна ошибка. История уже приобрела вполне себе официальный характер. На акцию пришли журналисты. Гражданин республики проводит одиночную акцию протеста против незаконных, по его мнению, действий властей. Какие к черту ресторанчики или пойдем поговорим? Коль уж вы уже облажались, доведя до политического действа элементарную историю с трудоустройством человека на ничтожную вакансию руководителя детского кружка по вязанию, то попробуйте хотя бы в финальной части держать фасон. Пусть себе стоит, пикетирует. Хотя бы продемонстрируйте уважение к правам человека. Когда Тамара развернула обидный для властей плакат «Стоп коррупция», генерал Лалиев заявил пикетчице, что она нарушает закон. Дескать, Тамара не имеет права стоять на улице с таким плакатом. Стоявшие рядом журналисты пытались рассказать Геннадию Лалиеву про одиночные пикеты, но генерал был непреклонен. Тамара нарушает закон. Подбежавший к Тамаре милиционер выбил у нее из рук телефон, вырвал плакат, скомкал его и выбросил в урну. Судя по тому, что Лалиев не сделал своему подчиненному замечания, можно утверждать, что он выполнял распоряжение генерала. В этом еще один урок. Президенту Гагоеву нужно безотлагательно ликвидировать правовую безграмотность хотя бы среди руководящего состава МВД. Это нужно делать срочно, потому что таких акций, судя по всему, в ближайшее время будет предостаточно. Невооруженные элементарными знаниями милиционеры таких дров наломают, что мало не покажется. Кому, как не Алану Эдуардовичу, об этом знать? 2 года назад он и сам был активным участником акции протеста против произвола силовиков на этой же самой площади. Итак, специально для Юго-Остинской милиции общественной безопасности приведу федеральный закон номер 54 о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Статья 7 закона «Уведомление о проведении публичного мероприятия» гласит, цитирую, «Уведомление о пикетировании, осуществляемым одним участником, не требуется, за исключением случая, если участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию». Конец цитаты. Если милиционеры были внимательны, то могли заметить, что бумажный плакат такой конструкции не является. Статья 8 этого же закона «Места проведения публичного мероприятия» гласит, цитирую, «Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для цели мероприятия местах, в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия». Конец цитаты. Еще одна часть этой истории, которая бросилась в глаза цхинвальцам. В молодом милиционере, вырвавшем плакат из рук Тамары, опознали Ибрагима Пухаева, сына экс-министра МВД Мираба Пухаева. Это тот самый парень, который разгонял пикет семьи Инала Джабиева. На видео, которое тогда снимали участники пикета, было видно, как он набрасывается на свою школьную учительницу. Вроде бы Гагоев и его команда пришли к власти на волне протестов против как раз таких действий силовиков. Но спустя 1,5 года почему-то поступают точно так же. И персонажи те же самые. Получился такой символ. Ничего не изменилось. Те же люди совершают те же противоправные действия. Местные конспирологи утверждают, что это совпадение не случайно, мол, специально подстроили, чтобы навести общественность на определенные размышления. Что в сухом остатке? Товарищи не справились с элементарной ситуацией. Одиночного пикета оказалось вполне достаточно, чтобы все дружно бросили уткнулись лицом в навоз. Дальше его будет становиться больше, а вместе с ним неизбежно возрастет и количество бросков. В этом главное магическое свойство вещества. Тамара Мирокашвили намерена подать жалобу в прокуратуру на противоправные действия сотрудников милиции. И что с этим делать? Как быть с лозунгом Алана Гаглоева «Теперь все будет по закону»? Что делать с трудоустройством Тамары? Кстати, после пикета вакансию, на которую претендовала Тамара, заняла некая Милтаури Нуцико. Это будет ее третья бюджетная ставка. Она уже занимает должности ведущего специалиста районного отдела образования и главного специалиста отдела социального обслуживания. Это, к слову, об объявленной президентом Гаглоевым борьбе с незаконным совместительством должностей. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Картинки с выставки». В историко-архитектурном музее-заповеднике «Сухумская крепость» открылась выставка «Хрупкость». Две абхазские художницы Диана Хиндба и Апша Хагба с помощью сделанных их руками арт-объектов привлекли внимание к проблеме разрушения исторического и культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия. На выставке побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На древних стенах музея-заповедника «Сухумская крепость» художницы Диана Хиндба и Апша Хагба разместили свои арт-объекты, которые создавали полгода. Ведущий текст к выставке объясняет зрителю мотивы художниц и цели экспозиции. «Хрупким, — говорят они, — является все самое ценное, вызывающее эмоции, составляющее основу памяти, вдохновляющее. И для художниц это город с его историей, культурой, следами былых эпох. Старые дома и их фасады, двери, окна, парки, скверы, деревья — все это остается без внимания, — считают они, — разрушается и делает облик города чужим». Они не против того, чтобы город развивался, строился и менялся, но его история требует бережного отношения. Гражданское общество пытается активно противостоять потребительскому отношению к городу. Люди задумываются о том, что проблема сохранения исторического облика выпадает из актуальной повестки, и на смену ей приходит стремление утилитарно использовать городское пространство и извлекать из него выгоду. С такой идеей куратор выставки Саид Гизердава обратился к Диане Хиндба и Апше Хагба, и оказалось, что их эта тема тоже волнует.
Диана и Апша тоже, конечно, находятся в этом контексте. Они переживают по поводу того, что происходит в городе, то, что вот наша история, наша культура как-то на второй план отошла, и на первый план вышли совершенно другие вещи. И мы видим, что те люди, которые очень серьезные изменения вносят в город, они как-то с безразличием относятся к его истории. То есть для них это не ценно совершенно. А для конкретного человека это память. В целом для общества это история. Мне кажется, что мы должны понимать, что мы существуем не просто окруженные какими-то ничего не значащими зданиями. Мы живем вот в контексте какой-то истории глубокой, интересной, и мы должны ее познавать, а в связи с этими процессами получается, что она на наших глазах исчезает. Для меня, например, это большая трагедия. Я думаю, что и вообще Диана также все это воспринимают.
Саид Гизердава признается, что выставка не слишком благожелательный по отношению к зрителю концепт, но он уверен, что ее задачей как раз и является желание вызвать у публики чувство дискомфорта, чтобы заставить задуматься над тем, что происходит. Диана Хиндба объяснила, почему художницы решили высказаться и при этом погрузились в новую для себя технику инсталляции.
За последние 6 месяцев, вот мы примерно делали эту выставку, происходили события, появлялись многоэтажки вдруг на набережной, что-то разрушалось, со светом была проблема. Это, конечно, на нас все влияет очень давно, но сейчас наступил какой-то момент, когда хотелось что-то сказать. Мы с помощью искусства, инсталляции хотели это сделать, потому что это все тоже имеет голос. В процессе общения с куратором Саидом Гизердавым когда мы подошли к этой теме, он предложил сделать выставку. Конечно, для нас это новый опыт. Здесь нет живописных работ, только инсталляции, кино, звук. Наравне с удовольствием, морально вот затратно очень была работа. Получились у нас 9 арт-объектов. Они отражают то, что происходит. Название выставки «Хрупкость». И мы попытались коллаж вот этих вот событий как-то собрать в этих инсталляциях. У нас работы на ткани, с нами сшиты. Нам было важно прошить все это вручную. Нашу энергию, впечатление, она вшита в эту материю нашего ощущения города сейчас и того, что с ним происходит.
Зрителя, переходящего от одного объекта к другому, сопровождает весьма необычная музыка, говорит Диана Хиндба.
Музыку нам написал Надир Джинал. Был очень интересный трек. Как-то он понял весь концепт, и он очень гармонирует с концептом выставки. А у нас есть арт-объект «Горожанка» Аста Чамагуа. Она тоже выполняет свою функцию. Это перформанс. Она раздает месседжи, которые тоже передают какую-то информацию важную. И есть фильм Давида Чакаберия «Хрупкость», о том, как мы это делали. Важно было так документировать все это. Мы думаем, что реакция будет, конечно, разная, но, насколько я вижу, людей это трогает. Как-то не по себе становится жутко, некоторые говорят. Главный посыл, что действительно жутко. И надо быть бережными. С городом сохранять, как-то консервацией заниматься, но не разрушать.
Выставку инсталляции «Хрупкость» поддержал благотворительный фонд социально-культурных инициатив. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.